65.
«Здравствуйте! Подождите!»
Фабиан услышал голос где-то вдалеке, но предпочел продолжить путь через парковку полицейского участка. Коса только что согласился встретиться, чтобы просмотреть все записи за последние несколько лет о женщинах, у которых не было признаков насильственной смерти. Конечно, он никогда не признается, что допустил ошибку или случайно пропустил что-то. Но его коллега Арне Грувессон имел, по словам того же Косы, привычку пропускать самые очевидные вещи.
«Эй, вы можете подождать минутку?»
Фабиан, который только что открыл водительскую дверь, обернулся и увидел, как мужчина торопливо пересекает стоянку.
«Я понимаю, что вы очень заняты, но это займет всего несколько минут».
«Извините, у меня нет соединительных кабелей, если это то, что вам нужно», — сказал Фабиан, прежде чем понял, что узнает мужчину.
«Здравствуйте, мы встречались вчера. Аксель Шернстрём, сосед Эрика Якобсена».
«Да, я помню». Фабиан пожал руку мужчине, которого видел вчера в тренировочной одежде и кепке, а не как сейчас, в костюме и галстуке. «А в чем дело? Я, честно говоря, спешу навстречу».
«Постараюсь быть кратким», — сказал Шернстрём, переводя дыхание. «Я вам вчера много чего сказал. Насчет Эрика».
Он поправил галстук, хотя с ним было все в порядке.
«Я даже не знаю, как лучше объяснить это, но сегодня ночью я понял, что, возможно, мне следует немного скорректировать то, что я сказал вчера».
Фабиан кивнул, хотя не помнил, что вчера сказал этот человек.
«Как вы, наверное, помните, я сказал много хорошего о нем, и он действительно во многих отношениях совершенно удивительный человек с неиссякаемой энергией».
«Извините, но что вы на самом деле хотите сказать?»
«Бесплатных обедов не бывает. Я как-то слышал такую фразу».
Шернстрём встретился взглядом с Фабианом.
«Только тогда не понял, о чем идет речь. Но теперь, через несколько лет после того, как Эрик переехал на нашу улицу, стало яснее некуда. Нет ничего бесплатного, верно? Все имеет свою цену».
«Ну, я уверен, что это правда. Но, как я уже сказал,
а когда дело касается Эрика, я бы сказал, что цена очень, очень высока».
«В каком смысле?»
«Как же мне объяснить? Ты понимаешь это не сразу. Сначала вообще не думаешь об этом. Все почти как обычно, только немного лучше и немного веселее. Ну, вы знаете, немного больше возможностей, более дорогие вещи. И единственное, о чем размышляешь, почему ты вообще так долго ждал, чтобы начать наслаждаться жизнью? Но тогда уже слишком поздно. Вы просто еще этого не поняли».
Фабиан понятия не имел, к чему клонит этот человек со своими рассуждениями. Больше всего ему хотелось прервать его, поблагодарить за разговор и пожелать удачи в жизни.
«Вы знаете, как делает кукушка?» —
продолжал Шернстрём, не дожидаясь ответа.
«Самка пользуется возможностью подкинуть яйцо в чужое гнездо, когда его обитатели улетели за едой. Она проклевывает дырки и съедает одно из чужих яиц, чтобы было незаметно, что появилось новое, ее собственное».
«Ну да, я знаю. Но я не понимаю, к чему это все.
Эрик делает так же. Точно так же, как этот маленький кукушонок. Он обязательно вылупляется на несколько дней раньше других, чтобы у него было время вырасти и стать крупнее остальных. Но никто ничего не замечает, пока он не выпихивает всех остальных птенцов из гнезда, и вот тогда приходит время».
Фабиан кивнул. «Ну, хорошо. Так вот, что вы хотели сказать?» Шернстрём кивнул. «Теперь я в курсе, спасибо». Фабиан пожал ему руку и сел на водительское сиденье. Он опоздал уже на 5 минут, и пройдет не меньше четверти часа, прежде чем он прибудет в лабораторию судмедэкспертизы, чтобы получить нагоняй от косы. Он вставил ключ в замок зажигания, повернул его и потянулся к двери, чтобы закрыть ее. Но Шернстрём стоял на пути.
«Извините, если бы вы немного подвинулись, чтобы я мог...»
«Что касается меня, то он перешел черту, когда начал флиртовать с моей женой».
«Да, звучит не так уж весело. Но вы меня извините, я опаздываю».
«А Эрик не из тех, кто довольствуется какими-то тайными взглядами», продолжал Шернстрём, не обращая никакого внимания на то, как нервничает его собеседник. «Это становится все более открытым, как будто я или его жена не присутствуем в той же комнате. В то же время он стал подтрунивать надо мной, что я набрал вес и что никогда не покупал цветы моей прекрасной жене, а просто принимал ее как данность». Он покачал головой. «Единственное, что я мог сделать, это посмеяться в ответ и поднять свой бокал. Не хочется портить прекрасную обстановку, и когда вас пригласили на ужин, и все такое».
«Ну да, это точно». Фабиан понял, что Шернстрём не уйдет, пока не закончит, поэтому заглушил двигатель.
«Проблема в том, что Эмили приняла все это близко к сердцу. Она восприняла всерьез его подхалимство, и всего за несколько месяцев он сумел заставить ее смотреть на него именно так, как ему нужно было. Видимо, такого отношения ему не хватало многие годы».
«Вы пытались поговорить с ним и рассказать, что чувствуете, дать ему понять, что не стоит так себя вести?»
Шернстрём рассмеялся и покачал головой.
«С Эриком невозможно поговорить в таком ключе. Он сменит тему, вывернется, и ты слова не успеешь подобрать, как уже сидишь голышом в его сауне, с пивом в руке, и планируешь совместный отпуск».
Он замолчал, словно собираясь силами, чтобы продолжить.
«Но в конце концов я поговорил об этом с Эмили, и она заявила, что он ее нисколько не интересует. Как и я, она считала его слишком вульгарным и безвкусным. А я по своей глупости поверил ей. Понимаю, что был наивен, а через месяц увидел, как... Это было за ужином у нас дома. Там были только я, Эмили, Эрик и его жена. Мы обсуждали расстрел Усамы бен Ладена, когда я обнаружил, что его нога находится между ног у моей жены».
Он снова сглотнул, но ему все труднее было бороться со своими эмоциями.
«А он сидит и делает вид, что ничего не происходит, черт побери!»
«Может, вам стоит поговорить с кем-то об этом?»
«Да, да, наверное, стоит, но я, честно говоря, не знаю, чем бы это могло помочь. Это ж не я сделал что-то плохое».
«А вы не думали переехать?»
«Да миллионы раз! Но Эмили отказывается».
«Я имею в виду переехать, ну, уйти от жены».
Шернстрём встретился с Фабианом взглядом.
«Возможно, у нас все не так уж хорошо прямо сейчас, но у нас двое детей, ипотека и целая жизнь вместе, и где-то внутри себя я еще надеюсь, что все будет хорошо. Через несколько дней я просмотрел ее мобильный телефон. К моему удивлению, они обсуждали в сообщениях только детей и ужины, на которые я тоже был приглашен. Никакой переписки по электронной почте я вообще не нашел».
«А что же вы нашли?»
«Фотографию. Ту, что отличалась от всех остальных. Сначала я не понял, что это. Она была не похожа на другие, пока до меня не дошло, что это крупный план Лапка. Лапка Эмили, который к тому же был выбрит, и на нем была татуировка».